Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Казанова. Европейская судьба». Часть вторая. «Жизнь как роман». Подготовил и ведет передачу Марио Корти. Впервые в эфире 3 мая 98 года.
«Казанова. Европейская судьба». Передача вторая. «Жизнь как роман». Ни один человек в истории не оставил, возможно, столь искреннего документа своей жизни, как Казанова. Никто не раскрыл правду о себе и своей эпохе так глубоко, как сделал он. В то время, как другие надевают маску, Казанова говорит нам все или почти все. Этот беспрецедентный подход оказался нестерпимым для мира, который привык обманывать. За это Казанову проклинали в течение почти двух веков. Американский дипломат и казановист Джеймс Ривз Чайлдс. Казанова. Жизнь как роман.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Казанова. Европейская судьба. Передача вторая. Жизнь как роман. У микрофона Марио Корти. В 1735 году по поручению императрицы Анны Иоанновны скрипач и придворный шут-неаполитанец Пьетро Мира отправился из Петербурга в Италию. Там он набрал для двора российской императрицы труппу человек в 35. Певцов, музыкантов, танцовщиков, декораторов, машинистов сцены и комедиантов по главе с капельмейстером Франческо Арая. Об этом мы говорили в цикле передач «Радио Свобода. Неаполь в Петербурге». Среди комедиантов оказалась Дзанетта Фаруссы, мать Казановы, которому тогда было 10 лет. Но начнем сначала. Казанова. Жизнь как роман. Семья. Студенческие годы.
Джакомо Казанова родился в 1725 году в Светлейшей Республике Венеция. Мать Дзанетта Фарусси – актриса, отец Гаэтано – актер. Есть, впрочем, основания полагать, что подлинным отцом Казановы был венецианский патриций Микеле Гримани. Старшая сестра Казановы, Фаустина Магдалина, скоропостижно умерла в 1735 году. Ей было 15 лет. Казанове было 2 года от роду, когда мать отправилась в Лондон. Там она играла в итальянской комедии, стала любовницей принца Уэльского и родила своего 3-го ребенка. Есть предположение, что брат Казановы, Франческо, является незаконно рожденным сыном короля Англии Георга III. Франческо Казанова стал известным художником, автором батальных картин. Это ему Екатерина Великая заказала картину «Битва в Очакове», которая хранится в Эрмитаже. У Казановы были еще два брата и сестра. Джованни – художник, ученик Менкса, директор Академии художеств в Дрездене. Гаэтано – священник и проповедник. Мария Магдалина – танцовщица Дрезденского оперного театра. Первые 9 лет своей жизни Казанова жил у своей бабушки, Марции Фаруссе. Его отец умер, когда Казанове было 8 лет. 2 года спустя его мать отправляется в Санкт-Петербург с труппой актеров «Комедия дель арте». Казанову посылают в Падую, где он живет в пансионе у доктора Гоцци, который дает ему среднее образование и уроки скрипки. Образование он продолжает в Падуанском университете. В 1741 году Казанова принимает постриг и становится послушником. Затем начинает путешествовать. Сначала на Корфу, затем в Константинополь.
Джакомо возвращается в Падую, где защищает докторскую диссертацию. Текст ее не сохранился, но в архиве Падуанского университета найдена запись о защите Казановы диссертации «Имеют ли евреи право строить новые синагоги?». Таким образом, Казанова получает юридическое образование, но интересуется он в основном медициной и химией. Из моей беседы о Казанове с чешским историком профессором Полищенским.
Его интересовали все научные новинки. Он сам был хорошим естествоиспытателем. В его романе «И Касамирон», к примеру, можно найти всевозможные вещи, от паровой энергии до электроники. Он мог бы стать хорошим врачом, он мог бы быть историком. Он написал книгу о первом разделе Польши, в защиту Польши. Это очень хорошая книга.
And while he was in Bohemia, he began to write an epic poem on Albrecht von Wallenstein called Albertiade.
Когда он жил в Богемии, он начал писать эпическую поэму об Альбрехте фон Валенштейне, Альбертиану, которую не успел закончить. Он кое-что понимал в славянских языках. Он провел 9 месяцев в России и примерно столько же в Польше. Был знаком с источниками на польском языке. Можно сказать, что Казанова был человеком выдающихся способностей.
В 1743 году Казанову помещают в духовную семинарию, но вскоре оттуда выгоняют за поведение, неприличествующее духовному лицу. И снова в путь. Анкона, Рим, Неаполь, Калабрия, Неаполь, опять Анкона. В Риме Казанова принят на службу к кардиналу Аквавива. Он беседует с папой Бенедиктом XIV. Обвиненный в соучастии в похищении одной девицы, в чем он абсолютно не повинен, Казанова вынужден покинуть Рим. В Анконе встречает Беллино, молодого певца кастрата. Его охватывает подозрение, что Беллино на самом деле переодетая женщина.
Это было действительно так. Анкона являлась частью церковного государства, в пределах которого женщинам запрещалось выступать на сцене. Исторический персонаж Беллино вдохновил, по меньшей мере, 2 художественных произведения. Драму Уго фон Хоффманшталя «Авантюрист и певица» и повесть «Саразин» Оноре де Бальзака. Настоящее имя Беллино – Анджела Калори. Она стала выдающейся певицей и приобрела всеевропейскую известность. Ее современник, английский композитор и историк музыки Чарльз Берни, который слушал Калори в Лондоне и в Дрездене, пишет, что ее голос, трель и исполнение были хорошими, ее внешность элегантная и черты лица правильные. Согласно музыкальной энциклопедии «Гроф», в 1759 году Анджела Калори исполняла партию сопрано «Мессии Генделя» в театре «Ковент Гарден».
If God is for us,
После приключения с Беллино Казанова поступает на военную службу. На острове Корфу становится адъютантом командующего Галиасами Джакомо Дарива. Из Корфу опять в Константинополь. В 1746 году Казанова возвращается в Венецию. Становится рядовым скрипачом в театре Сан-Самуэле. Играет на свадьбах и вечеринках.
В кратком очерке моей жизни сам Казанова так описывает этот период. Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля 2 числа, на Пасху 1725 года. Накануне захотелось ей раков. Я до них большой охотник. Окрестив, дали мне имя Джакомо Джероламо. До 8 лет с половиной был я слаб умом. После случилось у меня трехмесячное кровотечение, и я излечился. Тогда отослали меня в Падую, и я, предавшись наукам, 16 лет возведен был в доктора, облачен в одежды духовного лица и отправлен искать счастья в Рим. В Риме покровитель мой, кардинал Аквавива, дал мне отставку. Причиной тому стала дочь моего учителя французского языка. 18 лет вступил я, дабы принести пользу Отечеству, в военную службу и отправился в Константинополь. Возвратившись 2 годами позже в Венецию, оставил я бранное поприще и избрал сгоряча презренное ремесло скрипача. Все друзья мои ужаснулись, но я недолго предавался этому занятию. Говорит радио «Свобода». Казанова. Жизнь как роман. Каббалистика. Масонство. Первые литературные опыты.
Весной 1746 года в Венеции, в одну из темных ночей, Казанова встречает человека в красной мантии, который роняет письмо. Казанова поднимает и возвращает это письмо. Человек в мантии оказался венецианский сенатор Матео Джованни Брагадин. В знак благодарности Брагадин предлагает подвезти Казанову на своей гондоле. В пути у сенатора происходит удар. Казанова приказывает остановить гондолу, разыскивает врача. После первой медицинской помощи Казанова доставляет больного домой, куда немедленно прибегают двое друзей сенатора – венецианские патриции Марко Дандоло и Марко Барбаро. Казанова понимает, что врач неправильно лечит пациента и принимается за дело сам. Наутро сенатор чувствует себя превосходно. Так произошло знакомство Казановы с его покровителями. Венецианские патриции тайно увлекаются каббалистикой и алхимией. Казанова раскрывает, что он сам этим занимается и что у него есть свой каббалистический метод, хотя он не совсем уверен в его эффективности. Все вместе берутся проверять. Метод функционирует. Брагадин, Барбара и Дандоло задают оракулу Казановы разные вопросы, а оракул дает им именно те ответы, которых они ожидают. Патриции убеждаются, что молодой Казанова – великий чародей.
Трюк со своим собственным каббалистическим методом Казанова применит еще не раз, в особенности в Париже с мадам Дюрфе, богатой маркизой, которая слепо верила в магические способности Казановы. Венецианские патриции полюбили Казанову как сына, и сенатор Брагадин стал даже его приемным отцом. До конца своей жизни патриции неизменно помогали ему, чем могли, деньгами, протекцией, где бы он ни находился. Казанова. Из истории моей жизни. Перевод мой. Так Таким образом, я стал иерофантом этих трех людей, честных, тонких и любезнейших. Однако при всех своих литературных познаниях они не были благоразумными, поскольку увлекались оккультными и химерическими науками и верили в существование вещей невозможных как в моральном, так и в физическом плане. Я не действовал по отношению к этим старикам, как подобает честному человеку. Скажут, что согласно правилам чистейшей морали, я должен был выводить их из заблуждения. Не отрицаю. Отвечу только, что мне было 20 лет, и я был скрипачом. И мои старания избавить их от иллюзии оказались бы тщетными, ибо они рассмеялись бы мне в лицо, сожалея о моей глупости, и распрощались бы со мной. И если бы я принял героическое решение прекратить с ними всякие отношения, распознав как мечтатели, я бы превратил себя во врага этих добрых людей и во врага самого себя. Друг Казановы принц Шарль де Линь пишет: если он изредка и дурачил простаков, выманивал деньги у мужчин и женщин, то делал это, дабы составить счастье близких ему людей. В беспутствах бурной юности, в похождениях весьма сомнительных, выказывал он себя человеком порядочным, утонченным и отважным. Казанова «Жизнь как роман».
Правители Казановы, сенатор Брагадин и его друзья Барбара и Дандоло советуют ему на время удалиться из Венеции. Патриции опасаются, что государственная инквизиция может обвинить Казанову в богохульстве и чернокнижии.
В Парме и Женеве разыгрывается роман Казановы с Генриеттой. Любовная история, которая вдохновила, среди прочих, английского писателя Ричарда Олдингтона. Его роман Казановы, по мнению чешского историка Йозефа Полишенского, один из наиболее трогательных романов 20 века. В Парме, в частном доме, любовница Казановы Генриетта исполняет концерт для виолончели и оркестра. Thank you. говорит Радио Свобода. Казанова «Европейская судьба». Передача вторая «Жизнь как роман». Продолжим через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Казанова. Европейская судьба». Часть вторая. «Жизнь как роман». Подготовил и ведет передачу Марио Корти. Впервые в эфире 3 мая 1998 года.
«Европейская судьба». Передача вторая. «Жизнь как роман». У микрофона Марио Корти. В столице Франции работает русский историк Александр Строев, казановист, переводчик истории моей жизни на русский язык. С ним встретился наш корреспондент в Париже Семен Мирский. Среди прочего, Строев говорил о пьесе Марины Цветаевой «Приключения», основанной на эпизоде Казановы с Генриеттой.
Марина Цветаева посвятила прекрасную пьесу Казановы, которые и сейчас играются и ставятся, я, разумеется, имею в виду не театр Вахтангова, естественно, а театр Фоменко, где, по-моему, превращение блестяще поставил Иван Поповский, спектакль, заслуживающий самых высоких оценок. И видно, насколько этот живой, энергичный, сильный текст, насколько Цветаевой нравился Казановой, насколько она сама подставляла себя на место героинь Казановой, потому что вот ее такое сильное внутреннее мужское начало, которое было в Цветаевой, она чувствовала, что Казанову-то притягивают вот именно эти женщины, двойственные существа. Он, у Казанова самого есть немножко, он чуть-чуть андрогин. Он чуть протей, который все время меняется. И его притягивали вот эти женщины в мужском платье, где вот самое интересное, когда ты не знаешь, кто это, где женщина остается для тебя вечной тайной. Это мужчина, юноша переодетый девушкой, девушка переодетая мужчиной. Кто это на самом деле? Этот образ очень вот через вот превращение вот с Генриеттой, вот его показывает Цветаева, и видно, как ей хотелось бы самой разыграть вот эту роль. Генриетта.
Казанова. «Жизнь как роман». Год 1750. Лион и Париж. В Лионе происходит важное событие в жизни Казановы. Его принимают в масонскую ложу. Сам Казанова описывает этот эпизод так. «Из истории моей жизни». В Лионе я сделался вольным каменщиком. 2 месяца спустя в Париже поднялся я на 2-ю ступень, а еще через несколько месяцев на 3-ю, иными словами, стал мастером. Это ступень высшая. Все прочие титулы, какие даровались мне с течением времени, всего лишь приятные выдумки, и, хоть и имеют символический смысл, ничего к званию мастера не добавляют. Тайна масонства неразрушима по самой природе своей, ибо каменщик, владеющий ею, не узнал ее от другого, разгадал сам. Если эта тайна открылась ему, то это потому, что ходил он в ложу, наблюдал, рассуждал и делал выводы. Сумев постигнуть ее, он остережется разделить открытие свое с кем бы то ни было, даже и с лучшим своим другом каменщиком. Ведь если тому не достало таланту проникнуть в нее, то тем более не получит он никакой пользы, услыхав ее изустно. А потому тайна сия пребудет тайной вечно». Замечу, что приведенное определение тайны масонства включено в двухтомную энциклопедию масонства под редакцией Артура Уэйта. В Париже Казанова посещает оперу «Из истории моей жизни». Не терпелось отвести меня в оперу и поглядеть, какое действие произведет на душу мою сие зрелище. И в самом деле итальянцу должно было показаться оно изумительным. Давали оперу под названием «Венецианские празднества». Мы платим 40 су и идем в партер. Там надобно стоять, и собирается хорошее общество. Спектакль был из тех, какими наслаждается вся нация без изъятия. Оркестр блистательно исполняет увертюру, весьма красивую в своем роде. Речь идет об опере французского композитора Андре Кампра. Я долго искал ее запись. Нашлась она в Брюсселе, в доме психоаналитика и казановистки Лидии Флем. Она подарила мне эту запись специально для нашей передачи.
В соавторстве с Прево де Эксмон Казанова пишет «Фессалийки» или «Орликин на шабаше». В июне 1752 года комедия выдерживает 4 представления. Переводит на итальянский «Зороастр» оперу Жана Филиппа Рамо на слова Каюзака. Оперу ставит итальянская труппа в Королевском театре в Дрездене 7 февраля 1752 года.
Мать Казановы, артистка Дзанетта Фаруси, в основном играла в комедии «Дель'арте». Но есть основания полагать, что она выступала и как оперная певица, хотя многие историки и казановисты ставят это под сомнение. Венецианский драматург Карло Гульдони сочинил специально для нее «Интермеццо ла пупилла» – «Воспитанница», чья музыка неизвестна. Дзанетта исполнила это интермеццо вместе с Джузеппе Имер и Агнесой Амюра. В своих мемуарах Гульдони пишет: «Они не знали ни одной музыкальной ноты, но были у них хороший вкус, правильный слух, исполнение было совершенно, и публика была очарована». Значит, она и пела. В своей книге о Казанове Лидия Флем сообщает, что Дзанетта Фаруси 7 февраля 1752 года исполнила партию Эринис в опере «Рамо Зороастра», той самой опере, которую перевел на итальянский ее сын Казанова. К сожалению, в записи существует только французская версия.
В 1753 году Казанова возвращается в Венецию, где имеет разные любовные приключения и ведет распущенный образ жизни. Его сотоварищем по кутежам становится посол Франции аббат де Берни, будущий кардинал и министр иностранных дел Франции. 26 июля 1755 года Казанова арестован Венецианской инквизицией, приговорен к 5 годам заключения.
Среди причин ареста приводят принадлежность Казановы к масонству, распущенный образ жизни, вольнодумство, занятие оккультизмом. Бельгийский психоаналитик, автор переведенной на ряд языков книги о Казанове, Лидия Флем.
Malheureusement, souvent on a parlé au XVIIIe siècle des aventuriers.
К сожалению, в XVIII веке об авантюристах часто говорили как о людях, у которых с моралью не совсем в порядке. Надо сказать, что аристократия в целом тоже не отличалась большой моральностью. Но знать имела права по своему рождению, по своему состоянию, по своей социальной позиции. Я думаю, одна из причин того, почему Венецианская инквизиция арестовала Казанову и посадила его в тюрьму, это потому, что Казанова, а он находился, как вы знаете, под протекцией сенатора Брагадина, который, кстати, тоже в прошлом был инквизитором. Так вот, Казанова ощущал себя сыном аристократа, в действительности им не будучи. И они не могли вынести его слишком большую свободу слова, иногда принимавшую форму вызова. Я думаю, что кому-то другому, принадлежащему к аристократической знати, прочно укорененному в своем социальном классе, тут можно вспомнить о Вольтере, например, который тоже был образцом для Казановы. Так вот, Вольтеру могли позволить многое из того, чего не дозволялось говорить обычному человеку. Я вижу Казанову как человека, который полагается только на самого себя. И это в эпоху, когда подобное возможно было лишь в том случае, если это было дано по рождению.
Готовясь к циклу передач «Казанова. Европейская судьба», мы с коллегами Русланом Гелисхановым, Юрием Гендлером и Сергеем Юриненом отправились на машине в Духцов, по-немецки «Дукс». Этот городок в Богемии в 100 километрах к северу от Праги. Здесь, в Дуксе, во дворце графа Вальштейна, Казанова провел последние 13 лет жизни. Анфилада комнат, в которых жил и работал Казанова, превращена в музей. Перед репродукцией венецианской тюрьмы Пьемби наша экскурсия задержалась. Гид говорил по-английски.
1755 Casanova was put to the prison. You can see the plan of the prison.
В 1755 году Казанова помещен в тюрьму. Вот здесь план. За критику венецианского правительства и режима, а также за, так сказать, его образ жизни. Условия были страшные, потому что камеры располагались прямо под свинцовыми крышами. Таким образом, заключенные зимой замерзали, а летом жара была невыносима. Казанова не знал срока наказания. Он был осужден на 5 20 лет, но этого ему не сообщали. Будучи знаком с древнееврейской каббалой, он высчитал самый благоприятный день для побега. Ему повезло.
Бежал Казанова из тюрьмы вместе с сокамерником, священником Бальби, Трайльфин д'Оттобре эль Капо ди Новембре, меж концом октября и началом ноября 1756 года, после 15 месяцев заключения. Вместе они покинули Венецию. Казанова из истории моей жизни. Настало время опускаться в путь. Луны больше не было видно. Я повесил Падре Бальби на одно плечо половину веревок, на другое плечо узел с его жалкими тряпками, и сам поступил так же. И вот оба мы в жилетах и шляпах отправились навстречу неизвестности. «E quindi uscimmo a rimirar le stelle». Казанова заканчивает рассказ о своем побеге цитатой из «Божественной комедии». «И здесь мы вышли вновь узреть светило». Каббалу он часто использовал для обмана людей. Сам в нее не верил. Но тут каббала ему помогла. Подробности сурового тюремного заключения, рискованного и смелого побега Казанова описал в истории побега моего из тюрем Венецианской республики, что прозываются Пьомби. Опубликована по-французски в Праге в 1788 году. Включена в историю моей жизни. Никому до Казановы из этой тюрьмы бежать не удавалось. Рассказ о побеге переведен на русский язык братом Федора Михайловича Достоевского, Михаилом. Великий русский писатель написал предисловие. Говорит радио «Свобода». Казанова «Европейская судьба». Передача вторая. «Жизнь как роман». Что на родине Казановы, в Венеции, к нему до сих пор относятся с пренебрежением, если не хуже. Так, по крайней мере, полагает итальянский казановист Орацио Баняско.
По отношению к Казанове, Венеция поступает некрасиво. Это всегда было так. Нет ни улицы, ни площади Казановы. Коренные венецианцы все еще считают его блудным сыном, обливавшим свою родину грязью. Тогда как он, добиваясь прощения, всю жизнь писал о Венеции в самых положительных тонах. Своим побегом из Пьомби он разрушил миф о том, что из этой венецианской тюрьмы убежать нельзя. И вот даже по случаю 200-летия со дня смерти Казановы Венеция не устроила ни одной выставки. Выставки проходят в Дрездене, в чешском Дуксе, везде, но только не в Венеции. Поймите, Венеция — это город мертвых, живых людей там нет. Вам кажется, вы видите людей, которые ходят по Венеции, но это не живые люди, это ходячие мертвецы.
Мнение Баняско, конечно, нужно воспринимать с крупинкой соли. Баняско – генуэзец. А между генуэзцами и венецианцами, как давно уже известно, черная кошка пробежала. Американский художник и писатель Кеннет Рексрот включает историю моей жизни в свою антологию мировой литературы «Classics Revisited» – классики, заново прочитанные. И не только включает, он даже сравнивает Казанову с Гомером, цитирую. «Чистота, простота, четкость, эффективность – эти качества Гомера свойственны и Казанове». К тому же Казанова обладает особым писательским талантом, умением создать впечатление абсолютной искренности. И только когда мы отстраняемся от обаяния его стиля и вспоминаем его авантюры, мы начинаем подозревать, что точной правды он нам не говорит. Историки с тех пор проверили массу фактов, излагаемых Казановой. И вот к какому выводу пришли. Александр Строев, Париж.
Казанова никогда не врет. Это очень характерно. Текст необычайно достоверный. Это не значит, что Казанова не использовал, скажем, когда он писал о России, Воспоминания путешественников. Да, есть эпизоды в мемуарах, которые целиком переписаны из других книг. Есть эпизоды в мемуарах, которые написаны для удобства читателю. Если деталь вообще не нужна в повествовании, она почти всегда точная. Если повествование складное, толковое, идеально один эпизод цепляется другим, это значит, Казанова дописал. Но это не значит, что он хотел обмануть. Это значило, что он просто думал о том, как этот текст будет читаться. Нужно ли его потенциальному читателю вот все эти мелкие детали? Ну, кроме того, на самом деле, любой из нас, когда рассказывает о пребывании где-то в другой стране, ему свойственно то, что вот о том, о чем он услышал, рассказать, как если бы это он видел бы сам. Не говорю, что я не знаю, как вы, но я, например, путаю события одного года и другого года. И перепутать события двух поэтов для меня совсем не трудно. И то, что Казанова настолько точно рассказывает, мне, например, это просто, скажем так, очень удивительно это. Он же не рассчитывал, Казанова, что через 200 лет каждый его шаг и каждый его день будет точно проверяться. И когда он пишет, что он в такой-то день находится там-то, но ему это не важно, потому что он в мемуарах пишет текст, который должен удобно читаться. А люди с лупой будут выверять, был он в этот день или нет. И скажем, но даже при такой абсолютно точной и доскональной проверке Казанова оказывается необычайно точным. И его рассказ о России, с моей точки зрения, очень интересный, проницательный.
Казанова в России. Этому мы посвятим отдельную передачу, а то и две. Эту же «Жизнь как роман» завершаем вопросом, который я задаю всем казановистам. Какую услугу личность Казановы может оказать нашему времени? Отвечает американский казановист Том Вителли, с которым я долго общался через интернет. В процессе подготовки цикла Вителли давал мне хорошие советы. Интервью записано в нашей вашингтонской студии.
Я думаю, что Казанова очень современен своим отчуждением от общества, своей самостоятельностью. Он современен как писатель. Его автобиография, документ его жизненного опыта, не просто перечисление каких-то фактов. В ней он излагает свое отношение к жизни, к тому, что он переживал лично. Его отчуждение объясняется тем, что он вырос в Венеции, где сталкивался с олигархическим режимом, и он это очень переживал. Он был умным и талантливым человеком, но в том обществе для него почти все дороги были закрыты. Как он ни старался, он никогда не смог войти в высшие слои общества как равный, потому что не был аристократом по рождению. И его подход состоял в том, чтобы переаристократить аристократов, превратить себя в аристократа с помощью эрудиции, остроумия и чувства чести. Чем может оказаться полезным этот опыт для нас сегодняшних? Что ж, мы все начинаем как Казанова. Жизнь учит нас тому, что каждый из нас должен интегрироваться в общество, найти работу, делать карьеру, завязывать и развивать связи. Ребенок на каком-то этапе всегда должен интегрироваться. В этом смысле Казанова остался ребенком дольше, чем большинство из нас. Но и ему пришлось измениться. История его жизни — это история человека, который в конце концов интегрируется, в конце концов подчиняется авторитету и приспосабливается. И все-таки в мемуарах еще раз, в последний раз, Казанова показывает всему миру свой маленький кулак. И мы видим, что хотя он и приспосабливается, и начинает вести обычный образ жизни, однако его дух, его независимый дух, остается неколебим. Знаете, нам нужны такие люди, как Казанова. Они нужны нашему обществу, чтобы расшевеливать нас, возвращать к жизни и поддерживать нас в полнокровно живом состоянии.
«Жизнь как роман». Все перипетии авантюрной жизни Казановы в этой передаче осветить не удалось. Продолжим следующее. «Казанова. Европейская судьба». Над циклом работают редактор Сергей Юринин, продюсер Руслан Гелисханов. В программе приняли участие Ольга Писпани, Дмитрий Тарасенков, Игорь Тапский, Ирина Лагунина, Дмитрий Волчек. С вами прощается Мария Корт.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Mm-hmm.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В личном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Я работал в американском посольстве». Это воспоминания журналиста-международника Петра Черемушкина. С 1994 по 2007 год он работал в пресс-службе США в Москве.
Было сделано много хорошего. Например, шло финансирование строительства домов российских военнослужащих, выводимых из Прибалтики. Произошло это потому, что Ельцин сказал Клинтону, мне некуда их выводить. На Клинтона жали лобби балтийских государств, которые требовали вывода российских войск из Прибалтики, а Ельцин ему говорил, мне некуда их выводить. Клинтон решил ему помочь, хотя его за это критиковали в своей стране и говорили, что вот у нас вот ветераны Вьетнама в вагончиках живут, а ты Красной Армии дома строишь.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».